Глава 31. Вечер того же дня. Главное селение Кетти. Лежа на подстилке из трав, глядя в небо, я всеми силами пытался забыть весь тот мрак, что пережил прошлой ночью. Едва я успел вкусить запретный плод Оки, облапать ее, заставить кричать восторженно мое имя, как... Для нее все закончилось. Явился боевой отряд. Явился с победой. Прибыли кошки Добрыни, а с ними Рабнир и Гончие. Они были на взводе. Без разговоров, доказывая свое физическое превосходство, медоед раскидала всю охрану, отпиздила порывавшихся ко мне других претенденток, а после, заставив меня ее душить, потребовала жесткого соития. С ее слов, вчера днем они одержали самую крупную, обещавшую изменить историю, победу. Рабнир прямо пищала от восторга, говоря о том, что сам Добрыня называл тиром. У наших воительниц все получилось. Это радовало точно так же, как продолжали радовать наши местные, менее значимые социальные победы. Они касались поведения учащихся детей, их отношения к учителям, играм и самим предметам. На удивление, внутри деревни ботаника и огородничество нашли поддержку не среди детей, а более взрослого, малоподвижного населения. В числе заинтересованных, то ли на счастье, то ли на беду, увидел единственного старого самца деревни. Тощий, как тростинка, как сморщенный высохший изюм, он с интересом прибился к детской группе учеников, заботясь о малышне, словно профессиональный нянька. Вместе с ними повторял действия по возведению грядок и огородов. Он был увлечен садоводством. При этом не без интереса бросал красноречивые взгляды в сторону наших очень избалованных вниманием мужчин, молодых девчат. Когда кошки текли от такого внимания, те же волейболистки, даже после ночи Огохлу и Аноха, очень сдержанно отшучивались. Старались держаться от старика подальше. Тот же, в свою очередь, и не настаивал. Все, что его интересовало, была светлая кожа, и он очень быстро нашел объекты для исследований в лице тетушки Веры и той нездоровой маньячки-пироманши. Возрастные бабы из нашего мира обладали характером, стержнем, не позволявшим мужчинам вести себя с ними неподобающим образом. Однако, так как дедок олицетворял собой божий, послушный и мирный одуванчик, проблем с ним возникнуть не могло. Договорившись между собой, эти две особы быстро окрестили себя частью гарема, охомутали того сладкими речами, обещаниями, едой и историями, которые никто, кроме них, не мог приготовить или рассказать. Через лапшу на ушах, богатый жизненный и постельный опыт, путем проложенным через желудок и женские хитрости, наши тетушки даже в другом мире, лишенном мужчин, нашли свое счастье. Или же обменяли его на меня.
«Лешечка, миленький, ну подсобите, дорогой, ну сделай так, чтобы цветочек твой аленький на дочурку его поглядел. Христом Богом прошу, мне же тоже отдыхать на...»
Уговаривала меня тетя Вера чуть ли не со слезами на глазах.
«Да тише вы, тише!»
Шикая на ту, увожу в сторонку подальше от посторонних глаз кошек. «Что еще не остыли полностью от проклятой ночи?»
«Договоримся, потом покажете, кто там и что».
Вот она. Коррупция во всем своем великолепии. Торговля моим вниманием шла полным ходом. Сейчас, после очередной ночи с Рабнир, что, к счастью, напрочь отказывалась залетать, к ее сумасшедшей компашке присоединилась Гончая. Последствия битвы также не отпускали эту храбрую воительницу, отличавшуюся от тех же Кетти и Медоеда сдержанностью. Я пообещал сделать ей приятно в тот же день, когда она приведет к нам своих соратниц, сделав их частью племени. То же касалось и Рабнир. Только Медоед не та личность, что контролирует правильность последовательности действий. Она приходит и берет свое тогда, когда может, а если не может, сделает все. Даже самое безумное для достижения желанной цели. Очередную битву подряд Добрыня не пускал в бой Рабнир. Помешанный на битвах мозг Белохвостой тронулся в неправильном направлении, и подлечить ее ментальное состояние пришлось именно мне. Впрочем, безумная, звероподобная, ощетинившаяся мехом, с горящими глазами и звериным оскалом она набросилась на меня. А уже на утро, вылизывая мне стопы, целуя от пальцев ног и до шеи, мурчала, исполняя любое мое пожелание и прихоть. Как в бою, когда входила в некое подобие состояния берсерка, так и в постели. Она с трудом могла отдавать отчет своим действиям, потому до самого конца, как последний козырь, и придерживалась дедом. Такой вот являлась противоречивая Рабнир. За две недели безудержных почти что еженочных убеждений и разъяснительных бесед, моя полностью потерявшая моральное лицо личность поднялась на несколько уровней, достигнув развития уровня Кетти в возрасте от 10 до 15 сезонов. Пятый уровень полностью раскрыл все карты, которые требовалось собрать для дальнейшего прогрессирования. Кончить трижды на четвертом уровне именно это казалось главным. А нет! Давка змея под одеялом стала бесполезной затеей. Пассивная прокачка с безопасным для местных девочек исходом оказалась пустой затеей. Лишь добравшись до пятого уровня, оприходовав разок Оки, затем замучив до состояния мычания Рабнир и выебав ее во все имеющиеся на теле дырки, я полностью осознал все аспекты своей уникальной силы. Мое тело для Кетти и Чав-Чав источало специфический аромат, испускало гормоны, соблазнявшие их, провоцировавшие возбуждение, нездоровую тягость к моей персоне. Это же в постели приводило к совершенно неожиданным, быстрым кульминациям и оргазму, которые при всем желании местные не могли повторить с кем-то другим или удовлетворяя себя. Когда Добрыня обладал по-настоящему чудовищно безумным читерским скиллом, позволяющим, убивая других, становиться сильнее самому, когда Мария обрела невероятные целительские навыки, а ёбнутая на голову баба с деменцией овладела смертоносной огненной магией только потому, что разводила на кухне огонь, я реально превратился в ёбаря террориста. Моя способность доставлять удовольствие, сводить баб с ума в постели и заставлять их рожать? Сука! Думая об этом, зная, как постепенно многие в нашем лагере раскрывают свои лучшие боевые, в некоторых случаях геройские силы, способные в одиночку изменить ход битвы, я, в свою очередь, испытывал зависть и ненависть к своим богам. Противоречивые эмоции разрывали меня. С одной стороны, этот мир – мечта любого мужчины. С другой, я стану ебучим рабом, если не обрету силу, способную защитить себя и окружающих. Уже сейчас та же Оки, а с ней Катюха, физически окрепли настолько, что без труда скрутили бы меня в бараний рог. Они тоже поднимали уровни быстро. Настолько, что Кетти начали опасаться их, приглядываться. А Добрыня в свободное время без проблем соглашался преподать уроки рукопашного боя. Казалось, я единственный, кого он не хочет чему-либо обучать. Учить? Вообще хоть как-то влиять на мое становление мужиком? «Бать, покажи мне пару приемчиков!» Выцепив его вечером в компании старых воительниц, прошу я.
«Мои приемы тебе не нужны!»
Усмехнулся он. А после, толкнув в мою сторону двух кошек, добавил.
«Лучше отработай те, что тебе уже известны. Дерзай, Леха. Я видел, как твое проклятие ослабло при виде их. Лучшие стрелки Кетти наверняка привлекли внимание богов».
Блять. 4 ночи спустя. Где-то в джунглях. Отряд снабжения Республики Рогозия. 20 водоносов, с ними полсотни сбешенных, разъяренных, вооруженных до зубов, разодетых в лучшие защитные комплекты воительниц. Прошлый отряд, ушедший вчера за водой, так и не вернулся. В лесу вечером слышались выстрелы, крики. Дикари, не знавшие о самых естественных правилах, атаковали отряд на водопое, наверняка убили. И теперь эти воительницы, что находились всего в паре сотен метров от пропавшего отряда, шли мстить. Цель их не вода, а бой. И каждое действие с расчетом на то, что враг появится, придет по их душе, позволив забрать их жизни. У каждой по 4 пистоля с рапирами, саблями и в то же время большими щитами, показавшими свою эффективность в засадах. Добравшись до ручья, войско находит то, что и рассчитывало обнаружить. Разбитый отряд водоносов, а с ними перебитых, валяющихся по разные стороны реки раскуроченных женщин. Капитан Глотье Черные Рога, опытный сухопутный боец, без труда определила по трупам.
«Их застали врасплох и убили, когда кинулись в разбег».
Единственное, что не давало покоя взгляду капитана, так это стрелы, целые, брошенные аборигенами. Обычно данный припас считался ценным. Его бросали в последнюю очередь. А здесь взгляд ее зацепился за колчан стрел, оказавшийся под рукой одной из убитых республиканских воительниц. Труп уперся лицом в землю. Белые кудри Водат глядели в небо, а руки раскинутые обняли голое, скрытое под собой тело.
«Кажется, наши смогли дать отпор. Спугнуть их!»
Видя родовой клинок с гравировкой, что после смерти сжимала одна из ее подчиненных, капитан решается отдать честь семье доблестного воина. Подобрать. Доставить наследие предков обратно домой.
«Все же рано или поздно здешние места подчинятся континенту. Ведь колонизация здешних мест — лишь вопрос времени».
Капитан наклоняется к убитой. Краем глаза,
под жилками, только и успевает заподозрить неладное. Как острый стилет с резким движением трупа внезапно вонзается ей в горло. Вместо представительницы Вадат, коварно и подло, вогнала ей клинок в горло медоед. Золотые глаза ее блистали, словно звезды в чистом небе. А кудри были перепачканы в крови, раздетой догола, уложенной лицом в землю Вадат. Голова капитана Глоте слетает с плеч от взмаха когтистой лапы Рабнир.
«Ебаш!»
Вскочив на ноги, кричит во все горло Рабнир. И все, казавшиеся секунду назад мертвыми, покойники встают на ноги, бросаются на тех, кто еще не понял, что перед ними не союзники, а враги. Медоеды, которых считали самыми тупыми, умственно отсталыми приспешницами и поклонницами бога смерти, внезапно обрели голос, дух, вожака, а с ним и коварство. Пули терзали тела медоедов, и те, в свою очередь, в прыжках, стремительных рывках от жертвы к жертве, терзали своих врагов, рвали их плоть зубами, разбивали головы тупыми сторонами ружей, сбив шлем, камнями дробили черепа. Республиканцы, утратив свое единственное преимущество в построении дистанции, оказались в ближнем бою, во время которого, не давая прицелиться с кустов и словно из-под земли, в них полетели стрелы. Послышались предательские выстрелы, пробивающие кирасы. Молодые и старые, опытные и те, для кого этот поход оказался первым, все оказались в одинаковом положении, в котором враги повсюду. Они сильнее, дикие, свирепые, не знающие слова пощада.
«Отходим!»
Видя, как одна из медоедов восторженно трясет оторванной головой их командира, кричит солдат республики.
«Все назад!»
Еще раз повторяет. Но все, кто только мог бежать, заняты лишь одним. Тем, что не позволяют многочисленным врагам себя сбить. Отчаяние и страх охватили ее. Казалось, смерть уже схватила за горло, и единственный выход — бежать. Бросив оружие, товарищи, солдат республики, она кидается к лагерю.
«Тут недалеко, тут совсем чуть-чуть. Сотни метров, и нам помогут. Нам!»
Всего 10 шагов успела сделать дичь в тот момент, когда увесистая дубина с лезвиями на конце встретила ее на пути отступления. Удар мощный, в лицо, ломающий нос, череп. Твердокостная рогатая воительница падает. В глазах все плывет. Над головой чужой пейзаж. Пальмы, неизвестные птицы. А с ними самец. Старый, пузатый, с седой бородой и выступающими с висков волосами.
«Самец!»
С расслабленным голосом говорит воительница.
«Попроси их о пощаде. Я аристократка. Я богата. За меня заплатят. Попроси и ты».
Дубина Добрыни приземляется на голову поверженного бойца, раздавив ее, отняв жизнь.
«От тебя, мертвой, мне пользы больше, чем от живой»,
думает старик, ноздрями и всем телом впитывая приятное, доселе казавшееся чуждым ощущение силы, приятнее любого алкоголя, с чувством, затмевающим любые наркотики. Он, старый, никому не нужный воин, ощущал, как его тело становится сильнее, как раны, полученные в молодости, затягиваются, и само понятие старости отступает. Чуждое Добрыня ощущение на мгновение затмило его разум.
«А что, если, убивая, удастся продлить жизнь?»
Лишь подумав об этом, старый воин встрепенулся, поглядев на только что добитого врага. Мысленно помолился, поднял свою дубину с лезвиями, приготовился встречать другого, вырывающегося из окружения врага.
«Убийство ради спасения, не ради личной выгоды», говорит Добрыня в то же время с демонической улыбкой.
Несдержанностью и яростью в два удара укладывает на землю и добивает второго своего врага. Без жалости, без прежней заботы, присущей ему. Враг есть враг. Враг должен умереть.
«Всех убить!»
Отдает команду Добрыня, отравляясь жизнями чужими, израненными, что еще неделя назад казалось чуждым, варварским и враждебным. Свою утраченную молодость, а с ней силу, он мог вернуть только лишь одним путем. Кровь лилась рекой. Никто, включая вооруженных пистолями республиканок, не мог противостоять старому воину. Их оружие требовало поджигания фитиля. Но Добрыня, скинув пистоль, используя собственные наработки, моментально, при помощи ударного кремниевого бойка, активировал пистоль. Мог тут же выстрелить из своего трофейного переделанного оружия. Он был тем, за кем шли кошки, и от кого с ужасом пытался убежать враг. Пытался, но так и не смог. Из двух отрядов, которые на водопое встретил Добрыня, ни одна жертва не смогла вырваться обратно к лагерю. Бойня, плен, жестокие допросы с пристрастием, в которых старый майор сам принимал участие. Его знания, умение быть не только добрым наставником и другом, но и тем, кем ему некогда приходилось работать, принесли свои плоды. Лично оттащив очередной труп, Добрыня с холма глядел на продолжающий укрепляться лагерь на побережье Амаха. Враг по-прежнему хранил свои винтовки и порох под козырьками и навесами. Вдобавок усложняли все трехметровые стены и несколько новых пушек, что также были прикрыты навесами от дождя. Лобовая атака грозила смертью по меньшей мере пары сотен жизней.
«Жизни тех, что никак не помогут мне в возвращении своего здоровья», — думал Добрыня. Внезапно взгляд его, что благодаря убийствам излечился от слепоты, открыл вид на одинокий, малый парусник с командой из 4 человек. Испытав чувство, будто омолодился минимум на 5 лет, майор взглядом проводит судно и спрашивает у кошек.
«Что они везут?»
Приглядывавшая за дедом Ахерон говорит.
«Поручение или послание? Вижу некий белый свиток в руках самой разодетой».
«Понятно. Значит, дальше действовать враг попытается от своего первого лагеря».
Добрыня поворачивается назад. Глядит туда, где повсюду трупы, где люди, еще пока живые и постановые, просят милости. Раньше он их тут же отправил бы в тыл, на очередной бесполезный допрос или на обменный фонд. Но сейчас в этом нет никакого смысла, ведь каждую их жизнь он мог использовать с куда большей для себя пользой.
«Боже, о чем я думаю?»
Встрепенувшись, батя вновь всматривается в море, в одинокий парусник. Говорит,
«Они пытаются надавить на поверженное племя, физически или через посланников. Нужно этого не допустить».
«И как?»
спрашивает появившаяся за спиной гончая.
«А ты у подруги своей спроси»,
намекая на Рабнир, говорит дед.
«Сейчас ты отправляешься под горы. Неси послание от кошек. А мы с Рабнир не допустим самого главного».
«Чего?»
спросила без промедления гончая.
«Появление врага в кругу друзей»,
без колебаний ответил Добрыня.